Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». Я Марк Нуждин, и это особое мнение журналиста и социолога Игоря Яковенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, подписывайтесь, это очень важно, потому что благодаря этому вы будете видеть не только наш канал, не только другие программы нашего канала, но и много всего интересного, что продиктовано вашим выбором, о котором вы даете знать YouTube простым вот этим вот нажатием кнопочки. Ставьте лайки и давайте приступим. У нас сегодня 1 апреля. Я не знаю, может быть, для кого-то день смеха, но это еще и день начала весеннего призыва в российскую армию. Этот призыв обещает быть самым массовым за последние годы. И вот вопрос, как к этому относиться, потому что, с одной стороны, он действительно больше предыдущих, но, с другой стороны, увеличение происходит так постепенно, как постепенно происходят все неприятные перемены в нашем мире.
Я думаю, что тем, кого будут призывать сейчас, не до смеха, потому что, несмотря на то, что Министерство обороны заявило, что люди, которые будут призваны, не окажутся на линии фронта, не имеют шанса оказаться в дальнейшем в украинском черноземе, тем не менее мы прекрасно знаем, что это не так. Потому что человек, который призывается в российскую армию, через какое-то время подвергается довольно сильному воздействию для того, чтобы заключить контракт. И, находясь в армии, очень трудно этому воздействию противостоять. И поэтому есть достаточное количество фактов, когда призывники оказывались в окопах. В Украине где-нибудь, или там в Курской области, или еще где-то. И в том числе оказывались в украинском плену. Что доказывает, что шаг границы между призывом и мобилизацией, она довольно шаткая. То есть сегодня ты призывник, завтра с тобой поработали довольно интенсивно в казарме, и, в общем-то, не очень много шансов у человека выстоять против такого давления. И поэтому я бы только одно мог сказать, что призыва надо избегать всеми силами. Просто всеми силами надо избегать попадания в российскую армию. Да, сам факт попадания в российскую армию не означает поступление. Ну а вот если человек идет по контракту, то он практически гарантированно становится военным. И имеет очень большие шансы погибнуть в позорной смерти. Поэтому я бы все-таки предложил всем, кто нас слушает в России, постараться максимально избежать такая невеселая, совсем не шутливая история. С призывом большие проблемы. Тем более, что действительно вы правы, Марк, в этот раз собираются призвать 160 тысяч. Это существенно больше, чем... Я бы не сказал, что здесь постепенно. И обычный призыв 125, примерно 130. Сейчас здесь 160. А связано это с тем, что Путин планирует большое майское наступление, ну, майское, летнее наступление на северо-восточные регионы Украины. Вот, по крайней мере, это анонсировано, неизвестно, как пытаться это сделать. Так что очень нежелательно оказаться в качестве пушечного мяса во время этого наступления. Вот мой комментарий по поводу этого.
А к этой же теме примыкает еще и дискуссия относительно возможности демобилизации, потому что слово «ротация» на минувшей неделе прозвучало из уст Владимира Путина, но как-то так прозвучало, что никто особо не поверил в то, что мужчины могут вернуться домой, мобилизованные еще в 22-м году. Как по-вашему, возможен такой вариант?
Ну, я не очень представляю себе, понимаете, ротация, во-первых, если есть какие-то нормы, понимаете, ротация, если она происходит в каком-то волюнтаристском ключе, то это не очень важно. А если, понимаете, нет нормы. Вот не существует нормы, в соответствии с которой человек, который был, например, мобилизован, заключил контракт, например, там, в 22-м году, он должен быть ротирован, должен уехать домой, например, там, в 23-м или 24-м. Такой нормы не существует. Вот что главное. Поэтому вот эти слова Путина о том, что там может быть ротация, они не опираются ни на какие прописанные нормы. Контракт практически бессрочный. То есть он, что называется, не имеет срока окончания. То есть человек, подписывая контракт, фактически, ну, как в свое время в императорской армии, в Российской империи, там даже в Российской империи был 25-летний, но никак не бессрочный. Пожизненно, то есть пожизненная солдатская служба, она, в общем-то, это какое-то настолько архаичная история, что даже с трудом вспоминается, когда это. Так что я думаю, что вероятность того, что действительно будет какая-то ротация, она крайне невелика. Тем более, что пушечного мяса очень сильно не хватает. Корейцы, северокорейские военнослужащие, очень незначительными партиями поступают. Вот последняя партия была 4000 человек. Этого очень мало. Погибло примерно столько же. Так что, ну вот надежда на мобилизованных. И плюс, конечно, огромный приток идет зэков. Тем более, что сейчас дано разрешение мобилизовывать, делать помилование и заключать контракты с людьми, которые находятся на стадии следствия. То есть против человека возбуждается уголовное дело. Как вы понимаете, это может быть уголовное дело против любого человека. Был бы человек, статья найдется. И тут же человеку предлагается вместо срока, вместо отправки в СИЗО, отправиться на фронт. Так что источников пополнения много, но тем не менее я очень сомневаюсь, что Путину нужно пушечное мясо. Вряд ли он будет его отпускать.
Перед тем, как мы перейдем к следующему вопросу, очень важному, я хотел бы напомнить вам, наша уважаемая аудитория, о том, что нашему каналу, как и всегда, требуется ваша помощь. Вы видите QR-код, вы знаете, что с ним делать. Если вам подходит какой-то другой способ или этот способ кажется вам слишком сложным, то тогда все ссылки, по которым вы можете сделать донат, они в описании программы. У нас нет других источников финансирования, кроме вас, наши уважаемые зрители и слушатели. Поэтому мы очень надеемся на вашу поддержку и благодарим вас за то, что вы неизменно ее оказываете. Большое спасибо, присоединяйтесь к числу наших спонсоров и будьте с нами. Продолжаем вот каким вопросом. Правил нет, и все вот так вот зыбко и неопределенно, за исключением, пожалуй, одной закономерности, на которую обращают внимание последнее время эксперты, ну, наверное, уже по всему миру. Тенденция того, что к власти приходят авторитарные лидеры, крайне правые популисты, радикальные консерваторы, она последнее время налицо. И, конечно, Трамп здесь очень яркое событие, но помимо этого существует и поправение уже существующих лидеров и другие явления из той же оперы. Недавно на «Дожде» обсуждали, как это происходит и как с этим жить дальше. И вот отсюда возникает важный вопрос. А как вот в этих условиях Владимиру Путину удается сохранять популярность в России? Ведь, как мне кажется, во всяком случае, невозможно добиться того уровня популярности, который мы видим просто среди знакомых, среди случайных людей там на улицах, в автобусах, исключительно за счет усилий пропаганды. Или это возможно все-таки?
Ну, здесь накладывается несколько составляющих. Первая составляющая. Ну, понимаете, если мы говорим только о Путине, то это все-таки отдельная часть общей тенденции к тому, что к власти приходят диктаторы, прямо скажем, зачастую просто фашистского толка.
А давайте в двух частях. Немножко о Путине сначала, а потом и об общей тенденции тоже.
Ну, с Путиным, как мне кажется, все более-менее понятно, потому что есть некоторые предпосылки в целом в российском общественном сознании. Это склонность... Ну, понимаете, в России население никогда в истории страны не было субъектом. Никогда. Ни одного, вы не можете назвать ни одного факта, когда в истории России, начиная с Московского царства, Московского княжества, Великого княжества Московского, население меняло бы власть в ходе выборов. То есть вот состоялись какие-то выборы, была до этого одна власть, выборы прошли, стала другая власть. Вы не сможете найти в истории нашей страны, многовековой истории, ни одного такого факта, начиная с Московского Великого княжества. Выбирать, да, выбирали. Но перевыбирать, а именно в этом стоит смысл демократии, когда был один правитель, стал другой против, такого не было никогда. То есть в истории страны не заложена такая традиция вообще. Население российское не субъект. Это означает, что действительно вот этих традиций в российском общественном сознании не существует. Традиции брать судьбу в свои руки. Отсюда патермализм, отсюда, так сказать, представление о власти как самоисточнике. То есть власть в России традиционно является опорой на саму себя. То есть это особое состояние российского общества, которое на протяжении многих веков укрепляется в качестве социокультурного кода. И Путин очень хорошо, что называется, воспользовался вот этим социокультурным кодом, как бы придя к власти, предложив сильную руку, предложив, так сказать, начав свое царствование с предложением мочить в сортире, что было очень симпатично, так сказать, значительной части российского населения. Вот, поэтому это все, плюс к этому, конечно же, пропаганда, причем, если говорить о том, что происходит в России в этой сфере, то это, конечно, совершенно беспрецедентный уровень массированности вот такой вот пропаганды. Такого не было, ну, в общем-то, даже и в советский период, и гитлеровская пропаганда не идет ни в какое сравнение по массированности, а по интенсивности обработки, по изощренности, то есть многообразию способов и так далее. То есть это все, так сказать, складывается воедино, и в результате усилилась бессубъектность российского населения, потому что за короткое время Путин же не просто так просидел на троне 25 лет, он за это время разрушил все инструменты обратной связи, то есть была уничтожена, зачищена медийная поляна, были уничтожена политическая оппозиция, разделение властей, федерализм, судебная власть и так далее. То есть, на самом деле, за это время Путин смог установить такой, ну, вполне себе устойчивый тоталитарный фашистский режим. Вот. Он лайт, безусловно, это не режим, который опирается исключительно на массовое насилие. Насилие носит выборочный характер, но это в условиях, когда с помощью социальных сетей, с помощью медиа каждый факт насилия очень сильно распространяется. Это не ситуация сталинских времен, когда массовое насилие, тем не менее, происходило, ну, можно сказать, в тишине, под покровом ночи. То есть забирают соседа, об этом люди узнают только на кухне. А здесь каждый факт насилия, каждый факт репрессий, он становится широко известным. То есть он, так сказать, с помощью социальных сетей, с помощью медиа, он умножает тысячекратно от него резонанс. Так что все это создает вот такой вот механизм всевластия. Фактически это самодержавная власть. Вот. И, так сказать, Путин – это вот такой тип, ну, такой вполне современный тип постмодернистского фашистского лидера. Так же, как и Трамп. То есть это два.
Игорь, вот... подождите секундочку, у нас просто в чате опрос, почему Путин сохраняет высокую популярность, несмотря на кризисные события последних лет, там больше 200 голосов, и 50% говорят, что это результат пропаганды. Привычка, апатия, страх перемен 32%, 8% Путин гарант порядка и безопасности. И нет альтернатив 12%. То есть получается, что результат пропаганды на первом месте. Как вы это прокомментируете?
Да, собственно говоря, тут нечего комментировать, это правда. Слушайте, Что сделал Путин, первое его решение, когда он пришел к власти? Ну, мы же с вами помним, как это было. Первое же действие, первое серьезное политическое действие Путина, когда он пришел к власти, это уничтожение НТВ. То есть, прежде чем уничтожить... Ну, он параллельно делал еще некоторые вещи, но первое серьезное политическое действие еще уничтожил суды и независимость, как он уничтожил независимости, ну, относительно независимости там, парламента, Государственной Думы, разделения властей, первым делом он уничтожил НТВ. Это было его первое действие. То есть он выключил в стране звук и свет для того, чтобы в тишине, так сказать, осуществлять все остальное. Но уже потом было подчинение бизнеса, уже потом было дело Ходорковского, ЮКОСа, уже потом была Дума, парламент не место для дискуссий. Это все было потом. А первое, что он сделал, вот он, у него 7 числа была инаугурация, 7 мая, а, так сказать, сразу же после этого пришли в офис НТВ. То есть следователи пришли в офис НТВ сразу, буквально сразу после инаугурации. Вот, это был первый шаг. И это правильно. На самом деле, с точки зрения установления фашистского режима, это было правильно. То есть, скажем так, приход к власти, именно создание фашистского рейха в России кардинальным образом отличается от создания фашистского рейха в Германии и, так сказать, сформирования тоталитарной системы при Сталине. То есть у Сталина его формирование тоталитарной системы началось прежде всего именно сталинизма, прежде всего с зачистки партийного аппарата. Он прежде всего взял под контроль партию как главный инструмент создания тоталитарной системы. Ну, а значит, Гитлер, как мы знаем, прежде всего прекратил действие Веймарской конституции, то есть фактически устранил Веймарскую систему, прекратил свободу собраний, прекратил действие выборных в парламент. Ну, а Путин нащупал другой путь. Он начал с уничтожения независимых СМИ, прежде всего. Это было начало. То есть у него другой механизм. И это не случайно, потому что, ну, знаете, вот фраза Солженицына, что насилию нечем прикрываться, кроме как ложью. То есть конструкция такая, фундамент. Вот формула Солженицына, которая описывает сталинскую систему, фундамент – это насилие, а ложь, она как бы сверху прикрывает. Но путинский режим, он совершил такой своего рода коперниканский переворот, так сказать, тоталитаризм. Он фундаментом поставил ложь. Фундамент – ложь. А насилие, оно как бы прикрывает. То есть ложь при Путине, она стала фундаментом. А насилие носит, да, оно, так сказать, носит такой характер прикрытия. То есть все-таки нет такого массовых репрессий. Нет. Вот ложь становится фундаментом. Это очень, очень важный переворот. То есть это как раз тоталитарный режим периода постмодерн. Это существенное, кардинальное отличие путинского фашизма, скажем, от итальянского, или от немецкого, португальского, или от испанского. Это существенное различие. Особая роль средств массовой информации. Никогда невозможно было представить, например, в сталинской системе, чтобы, так сказать, какой-нибудь там корреспондент газеты «Правда» или еще кто-то приходил в Верховный Совет и тыкал носом членов Верховного Совета, значит, рассказывая им о том, что им надо делать, как это делал Соловьев, когда он приходил в Совет Федерации и орал, что почему вы не устанавливаете государственную идеологию. Такого не было никогда. Никогда невозможно было представить себе, чтобы без согласование с ЦК КПСС какой-нибудь корреспондент газеты «Правда» начал наезжать на там, первого секретаря какого-нибудь обкома КПСС или ЦК Союзной Республики. А Соловьев это делает постоянно, без всякого согласования. То есть хвост зачастую рулит собакой. Роль вот этой вот пропаганды, которая имеет определенную некоторую автономию, которая использует определенные разногласия, в том числе и в Кремле, она, конечно, существенно выше, чем роль сталинской или гитлеровской пропаганды. Существенно выше, более изощренно, более, она в большей степени проникает в сознание, пользуется гораздо более эффективным способом. Ну, все развивается, в том числе и ложь.
Перед тем, как мы перейдем к следующему пункту, я попрошу лайков побольше, потому что мы перевалили за сотню, давайте до 200 доведем. И этот порог я обязательно тоже отмечу. Ставьте лайки нам, пожалуйста, нам это очень важно. А в мире, а что в мире происходит? Хорошо, у нас вот это особая роль пропаганды. Она ведь не везде такая, наверное.
Она где-то даже, пожалуй, помощнее. Если брать Трампа, то, в общем-то, никогда в истории человечества не было правителя, который бы собрал под собой столь мощные инструменты, в том числе информационного воздействия. Помимо уникального политического ресурса, то есть вот этот вот могучий мандат, который там получил избиратели в виде, так сказать, контроля над верхней и нижней палатой, над Конгрессом и Сенатом. Помимо этого, Трамп получил в качестве союзников и, в общем-то, ну, частично союзников, частично подручных, и самые мощные медиа на планете Земля. То есть это социальная сеть X, это Twitter, это в значительной степени YouTube через Google. То есть, ну, там нет прямого подчинения, но там есть безусловно, лояльность всех этих мощнейших средств коммуникации. Вот. И мы хорошо знаем, как это все регулируется, как, так сказать, настройки этих социальных сетей и коммуникаторов устроены. Так что здесь Трамп имеет гораздо более мощную систему обработки сознания, чем и более изощренную систему обработки сознания, чем это было там во всех случаях таких режимов. У Трампа уникальная ситуация. Пожалуй, в истории человечества не было случая, когда лидер очевидно фашистского типа пришел к власти в безусловно демократической стране. Соединенные Штаты были, есть и останутся демократической страной. И на сегодняшний момент мы видим уникальную ситуацию, когда лидер с очевидно фашистскими ориентациями, с фашистскими взглядами, я имею в виду не только Трампа, но и Пенса, и Илона Маска, это люди, безусловно, такого постфашистского типа. Ну, а у них очень много общего с Путиным. И вот они находятся у власти, они пытаются переделать под себя страну. На глазах, на наших это происходит. И страна пока очень вяло сопротивляется, пока еще Соединенные Штаты Америки не проснулись, они пока
Но
еще...
вы говорите, и будет демократической страной.
Это, скажи, да, это вы правильно меня поймали, так сказать, на слове. Я согласен, что здесь, вы знаете, долгое время я, как и многие мои коллеги, был убежден, что демократические институты Соединенных Штатов Америки являются абсолютной гарантией против того, чтобы Соединенные Штаты стали на путь авторитаризма, чтобы в них становился персоналистский режим, чтобы на них сворачивалась демократия. Оказалось, что институты – это гарантия. Выяснилась очень простая вещь. Выяснилось, что институты работают не сами по себе. Выяснилось, что институты действуют через людей, которые в них работают. А люди есть люди. И кого-то из людей можно запугать, кого-то можно купить, кого-то, так сказать, кто-то может подвинуться в своих взглядах. И достаточно, например, значит, сделать так, чтобы конгрессмены почувствовали, сенаторы, конгрессмены почувствовали свою зависимость своей политической судьбы от Трампа. Она есть, условно, потому что если Трамп поддерживает кого-то в данном округе, то этот кто-то имеет все шансы пройти. И поэтому для каждого конгрессмена для каждого сенатора очень важна личная поддержка Трампа. А Трамп, с учетом того, что он очень, так, мстительный, амбициозный, и память у него хорошая иногда, когда ему это надо, то он всегда может, так сказать, сделать так, чтобы человек прервался в политической биографии. Именно поэтому Трамп полностью сейчас фактически превратил в свою вотчину республиканскую партию. Куда-то делись все эти республиканцы рейгановского типа. Почему-то, так сказать, они все молчат, когда Трамп делает то, что он делает. Вот. Поэтому я думаю, что там плюс к этому есть определенные, так сказать, подвижки в судебной системе. Когда шестеро из девятерых членов Верховного суда являются ставленниками республиканцев, еще к тому же трое назначены лично Трампом, то возникает серьезная проблема. И в частности, вот даже такие очевидные решения, очевидные судебные решения, как, например, отмена распоряжений, ну, там, в большей степени Илона Маска, но и частично Трампа, распоряжений, когда отказались платить за работу, то есть сделали, но речь идет о USAID. То есть USAID заказывает какую-то работу, она уже выполнена, на нее должны заплатить деньги. И вот администрация на Трампа отказывается платить. Ну, очевидная вещь, это таблица умножения, 2×2=4. И вот только большинством, небольшим большинством голосов, перевесом в один голос, удалось, ну, все-таки отменить это решение. Подчеркиваю, четверо судей Верховного суда выступили фактически за отмену таблицы умножения. Ну, то есть, работа выполнена, надо платить. И вот простая, ясная вещь, она как бы подвергается сомнению, и четверо из судей Верховного суда выступают за то, чтобы нет, работа выполнена, а платить государство не будет. Это как раз то же самое, это решение Верховного суда по поводу того, что Трамп может совершать в должности президента любые преступления фактически, и он не будет за это наказан. Ну, то есть это решение Верховного суда. Полный иммунитет человека на совершение каких-то преступлений. Так что я думаю, что вот практика, жизнь показала, что, оказывается, эти институты сами по себе не работают, ну а люди есть, и воздействие на них возможно. Так что вот эта битва между демократическим, безусловно демократическим государством, каким является Соединенные Штаты Америки, и лидером фашистского типа с его командой, она, в общем-то, результат имеет плохо предсказуемый.
Я тоже чуть-чуть повлияю на наших зрителей и слушателей. Давайте до 200 лайков доведем число. У нас продолжается опрос, и там сохраняется все тот же расклад голосов, что 50% наших пользователей считает, что в популярности Путина основная заслуга – это пропаганда. Давайте к тому, что происходит в России, перейдем. А, у нас середина программы. Я здесь всегда в середине программы говорю о том, что надо на нас подписываться, надо ставить нам лайки. Про лайки я уже напомнил, про подписку напоминаю. Подписывайтесь, конечно, на наш канал «Ищем выход». Ищите нас в Телеграме, там у нас все анонсы. Ну и если вы подпишетесь на канал, то и будете в курсе того, что у нас здесь происходит. Все оповещения вам будут приходить. Это правильно, это удобно. Вот. У нас вот такие же таблицы умножения становятся дебатами в школах, в судах уже дебаты все отгремели. Скандал вокруг учебника семьеведения, в теории которого, как оказалось, в написании которого, как оказалось, участвовала женщина, приверженная лженаучным теориям, родолог, специалист по... Господи, мне это даже не воспроизвести. Ну, в общем... слово родология, вот так вот, оно само по себе уже дает представление о том, чем, в принципе, занимается этот автор. И главный редактор издательства «Просвещение», который этот учебник печатал, на полном серьезе говорит: ну что вы прицепились, она лишь одна из авторов, она написала главу, она сделала это вдохновенно, почему бы и нет. Сюда же военкор Поддубный, который объясняет детям, что объективности нет в журналистике. Его интервью для разговоров о важном уже записано, хотя сам урок еще не состоялся, он будет после школьных каникул. Но, тем не менее, мы уже можем понять, что там будут говорить нашим детям. Ну и отсюда вопрос. Вот эти школьные учебники, они действительно отформатируют поколение? Или, может быть, это просто книжки, которые все с удовольствием забудут, когда закончат школу?
Вы знаете, я думаю, что ситуация... Я не знаю, у меня какая-то сегодня миссия странная в вашей программе. Я тут начинаю просто превращаться в какого-то агитатора. Вот только что я говорил, что ни в коем случае нельзя отдавать детей, ну, как и 12-летних молодых людей в российскую армию. А сейчас я вынужден сказать то же самое в отношении российской. Я не знаю, тут я понимаю, что многих людей, которые смотрят меня, нас с вами, это Россия, возникнет возмущение. Но, вы знаете, я думаю, что вообще сам поход ребенка в российскую школу – это очень рискованное мероприятие. Очень рискованное. Ну, потому что все-таки вот помимо там семьеведения, помимо истории, помимо подобного, который начинает нести ахинею по поводу журналистики, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Помимо разговоров о важном или о главном, помимо того, что в школы приходят упыри, напившиеся крови в Украине, которых называют героем, там, парты называют их имени и так далее. Вот. Бывшие уголовники, которые приходят в школу и рассказывают, как надо правильно убивать и так далее. Ну, то есть ребенок этому сопротивляться не может. Это, ну, понимаете, ребенок приходит в школу, ему начинают рассказывать о том, ну, там, история, где говорится в том числе о современной вот этой вот войне против Украины, рассказывается какой-то бред. Вот эта фашистская пропаганда, которая просто вбивается. Сопротивляться этому у человека, человеку в возрасте там 10 лет, 12 лет довольно сложно. И это искалеченные люди. Это искалеченные люди, которые, я думаю, что это не та ситуация, как вот мы когда учились, там тоже была пропаганда, естественно, но она была такая, она как бы была поверхностная. И она, ну, все-таки мы учились, когда не было вот этой вот войны, я имею в виду 60-е, там, 50-е годы, войны не было. И поэтому это все не скреплялось кровью. А сейчас ситуация другая, сейчас вот они, вот эти вот упыри, они здесь, они, так сказать, являются героями. Здесь эта пропаганда, которая несется и в телевизоре, и в социальных сетях, и в школах. И поэтому, конечно, если дорога жизнь и судьба твоих детей, то, конечно, надо переходить либо на домашнее обучение, либо, так сказать, ну, искать. В принципе, есть разные школы, и нужно тратить время и силы на то, чтобы искать какие-то школы, где вот это вот облучение находится на минимально интенсивном уровне. И есть возможность все-таки как-то разговаривать. Надо знать, что происходит. А поэтому я думаю, что эта ситуация очень серьезная. Я не склонен относиться к этому как к чему-то маловажному, считая, что, ну вот мы там дома в основном закладываем, основа мировоззрения закладывается дома. Это не так. Потому что если вы закладываете дома какие-то одни основы мировоззрения, а ребенок приходит в школу и сталкивается с другими, то в результате вы можете просто присесть какое-то количество лет. Я имею в виду родитель. Потому что если ребенок открыто начинает высказывать какие-то взгляды, то это как пойдет. Есть случаи, когда, так сказать, девочка, например, которая проявляла антивоенные взгляды, она против ее отца было возбуждено уголовное дело. Отца начали лишать родительских прав. Здесь эта ситуация как пойдет. И тем более, что вот эта коричневая туманность, она в России сгущает. И совсем недавно еще не было такого, что, например, сажали в тюрьму за неправильный ответ в ходе социологического опроса. А сейчас это уже есть. То есть на самом деле все движется по нарастающей. И вот вы сказали о подобном, который, значит, рассказывал о том, что журналистика – это то, что, ну, если я правильно понял, в журналистике важно определять, что журналист должен определять, что хорошо, что плохо.
А давайте я раскрою, чтобы никаких двусмысленностей не было. Просто есть прямая цитата. Подобный говорит: объективности не существует. И далее вот цитата. Это некий миф. Я стремлюсь к тому, чтобы быть честным в первую очередь перед самим собой и рассказывать о событиях, исходя из собственного понимания, что такое хорошо и что такое плохо. Вот конец цитаты. И причем это, как я понимаю, тенденция, потому что учебник по журналистике написал пропагандист Александр Малькевич, и у него там прям сразу в аннотации написано, что... Или не в аннотации... Подождите, это не аннотация. Давайте я цитату приведу. «Журналистика – это не про поиск правды и критику власть имущих, а про лояльность государству и политическую ангажированность». Это вот такая вот установка цитаты из учебника. Как вы вообще эти взгляды расцениваете? Может быть, есть все-таки какое-то рациональное зерно в этом?
Да нет, ну как, рациональное зерно здесь есть одно – это возможность трудоустройства конкретного человека, это перспективы встроенности в режим этого человека, и это такая вот удобная, счастливая жизнь для автора этих цитат. В этом есть рациональность.
Подождите секундочку, вы сейчас прямо не в бровь, а в глаз подметили, не могу не выразить свое восхищение. Ведь на самом деле, если Поддубный говорит, что он рассказывает о событиях, исходя из собственного понимания, что такое хорошо и что такое плохо, для него же хорошо зарплату получать. Вот исходя конечно. Из этого понимания, он о событиях рассказывает.
Конечно, но это же очень просто. Да, действительно, здесь есть рациональность. Эти люди очень рационально устраивают свою жизнь. Потому что врать – это их специальность. Это востребовано, вранье востребовано. Вы знаете, ведь в данном случае Поддубный был не первопроходец. Значит, в докторской диссертации господина Мединского, который сейчас законодатель МОД, он сейчас председатель, бывший министр культуры, сейчас он председатель Союза писателей России, то есть такая большая величина, властитель дум, можно сказать. В его докторской диссертации написано, что критерием исторической правды, я цитирую по памяти, но очень-очень точно, близко к тексту, критерием исторической правды являются интересы государства. То есть, понимаете, если вот сегодня к власти пришел Сталин, и он считает, что там... Ну, или там пришел Путин, и он считает, что, значит, в истории были какие-то там события, которых не было на самом деле. Ну, известно, как Путин относится к истории, как он рассказывает про Украину, что Украину создал Ленин. Вот если к власти пришел Путин, и для путинского государства важно, чтобы истиной в истории считалось, что Украины никакой не было, то Украину создал Ленин, Сталин, то тогда, значит, это и будет истина. То есть это выгодно нынешнему государству. Если, значит, в истории, в современной истории, например, считается, что там одна Россия без союзных республик могла выиграть Вторую мировую войну без союзников западных и вообще без союзных республик, а именно это утверждает Ну, то это значит, это и есть истина. Это и есть истина. То есть, если, например, советскому государству долгое время было выгодно отрицать Катынь, преступление НКВДшников, расстрелявших польских офицеров, то значит, это и есть. Если долгое время было выгодно отрицать существование секретного приложения к фактору Молотова-Риббентропа, значит, его и не было. Если долгое время было выгодно считать, что есть какой-то подвиг 28 панфиловцев, которого не было, значит, это и есть истина. Государству это важно считать, выгодно считать, значит, это и есть истина. То есть истиной объявляется ложь. Это была позиция официально в докторской диссертации господина Мединского. Поэтому, ну, что можно сказать о Шевченко? Шевченко это, ну так, вернее, виноват. У меня уже они все путают. Почти одно и то же. Вот. Но что можно сказать о Поддубном? Поддубный – это эпигон. То есть он вот пытается в журналистике применить несколько более косноязычно вот тот принцип, который изначально заложил, так сказать, в исторической науке Мединский. Так что это все это, на сегодняшний момент действительно это путинский вариант такой постправды. Так что здесь удивляться нечем. Еще раз подчеркиваю, для меня совершенно очевидно, что сегодня школа представляет территорию повышенной опасности. И надо, вот, так же, как армия России. Поэтому это, я понимаю, что это очень сложно. Я понимаю, что сложно не допустить попадания ребенка в армию. Я понимаю, что еще сложнее, наверное, может быть, попытаться сделать так, чтобы ребенок не ходил в школу. Внешкольное образование – это тяжелая работа для родителей. Но для меня совершенно очевидно, что вот, ну, если, опять-таки, дети представляют для нас с вами, дети, внуки, какую-то ценность серьезную, а я надеюсь, что для нормальных людей это так, то здесь, ну, надо предпринять какие-то усилия. То есть сегодняшняя российская школа – это источник серьезной опасности. Серьезно.
Не могу не спросить еще и про школу украинскую. Да, я слежу одним глазом за то, что происходит в чате. 221 лайк у нас сейчас. Давайте поднажмем, давайте попробуем до 300. И огромное спасибо всем, кто уже поставил лайк. 200 мы прошли. Михаил Борщевский в программе «Эмпатия Манучи» сказал о том, что украинским школьникам рассказывают, будто египетские пирамиды строили украинцы. Я не первый раз слышу о том, что, значит, украинцы выкопали Черное море, украинцы построили египетские пирамиды, и обо всем этом написано в школьных учебниках, но я не видел самих учебников. Вы не знаете, может, вы знаете, есть такое вообще в принципе или нет, и как относиться к высказываниям Михаила Борщевского?
Ну, знаете, как классик писал, что «А что же сказал этот человек?» А этот человек попросту соврал. Поздравляем господина Борщевского с аврам. Конечно, ничего похожего в украинских учебниках нет. Все эти сказки... Слушайте, вы знаете, в каждом, вот особенно после... Еще во времена Советского Союза было такое направление folk history, когда, значит, ну... Это уже история. И таких авторов было много. А когда распался Советский Союз, и, так сказать, естественно, стало в каждой национальной республике, в каждой союзной республике, бывшей, а ныне постсоветских государствах, стали возникать свои вот такие национальные фолк-истории. Они есть в России, да, известные. И известные, так сказать, сторонники Велесовой книги, сторонники, так сказать, представления о том, что русские – это самый древний народ, русские-арии и так далее, то есть, которые, так сказать, существовали много тысячелетий, чуть ли не до нашей эры. Вот, и что, и, ну, тут я не буду перечислять многочисленные глупости, которые... русские националисты пытаются писать свою историю. Есть вот тюркоязычные или тюркские сказки, тюркские фолк-истории, когда говорится о том, что вот цивилизация прошла, так сказать, оттуда, тюркских народов. Вот, конечно, наверняка есть какие-то украинские фолк-истории, но они не являются доминирующими. Понимаете, в чем дело? Они не являются. То есть это некая, ну, я бы сказал, доля вот этих вот украинских фолк-историй в украинском общественном сознании, она примерно соответствует доле националистов в украинском обществе. И вот сказки о том, что украинское общество националистическое, оно развеивается на простой вещи, на такой вещи, как выборы. Националистические партии в Украине, в общем, были свободные выборы. И когда был расцвет такого политического идейного плюрализма, то националистические партии, такие как «Свобода», они занимали примерно 1%, а по большей части вообще не попадали в Верховную Раду. То есть 1%, вот это примерно доля националистических настроений в украинском обществе. Ну, слушайте, националисты, которые с огромным перевесом, там 70% с лишним, выбрали еврея в качестве президента. Маленькая ремарка. Несмотря на то, что я не думаю, что нацизм в России, вот именно нацизм в России распространен, но я думаю, что еврей в качестве президента Российской Федерации — это явление, скорее всего, маловероятное. Вот украинцы евреи выбрали. И не потому, что они любят евреев, а просто потому, что им наплевать, какой национальности человек. Там подавляющее... То есть сказать, что это какая-то вот евреофилия, то нельзя. Просто им не важно. А в России важно. Вот я несколько... Еще когда Григорий Алексеевич Явлинский был приличным человеком, такие времена были, называется, старики помнят, то были обсуждения серьезные о том, что вот Явлинский является хорошей кандидатурой на президента Российской Федерации. И тогда политтехнологи говорили: нет, нельзя, потому что у Григория Алексеевича есть еврейское, поэтому нельзя. То есть это я просто к тому, что на самом деле распространение вот этих вот нацистских настроений, мифов в Украине, оно, конечно, есть. Конечно, наверняка где-нибудь в какой-нибудь идиотской книжке какой-нибудь идиот мог писать о том, что там украинцы строили пирамиды. Какой-нибудь идиот. Ну, конечно, в учебниках это ничего. И эти взгляды в Украине распространены намного меньше, чем аналогичные взгляды в России.
У нас так получается, что мы всю программу вокруг каких-то правд и полуправд ходим. И вот еще один момент, в принципе, перекликающийся с общей темой того, что считать выгодным государству и поэтому верным, или невыгодным государству и поэтому неправильным. Пресс-служба Верховного Суда сообщает, что прокуратура попросила временно приостановить запрет деятельности движения «Талибан» на территории Российской Федерации. Суд рассмотрит иск прокуратуры на заседании 17 апреля, как пишет Интерфакс. Ну вот, было запрещено, станет не запрещено. В чем тут смысл, и изменится ли что-нибудь, может быть, внутри России от этого решения?
Ну, я не думаю, что вот внутри России что-то прямо сразу изменит. Речь идет о простой вещи. Это социально близко. То есть, так же, как Сталин в концлагерях считал уголовников социально близкими, а, так сказать, тех людей, которые по 58-й статье шли, это враги народа, здесь такая ситуация. Для путинского режима террористы являются социально близкими. Социально близкими являются йеменские туси. Социально близкими являются, так сказать, террористы, все террористы Ближнего Востока. И, конечно, социально близкими являются Талибан. Найдите какие-нибудь отличия существенные между позициями Талибана в отношении внутреннего устройства общества, в отношениях в семье, в отношениях в образовании. И, например, позиции какого-нибудь православного священника типа Ткачева. Или позиции какого-нибудь главы движения 40-40. Есть такое движение, которое сейчас активно пропагандирует в телевизоре. Такой есть Кармурь, глава вот этого движения. Они тоже за такую вот домостроевскую роль женщины. Они тоже за то, чтобы, так сказать, был в целом такой вот твердый домостроевский режим. Поэтому, ну, там отличия есть, конечно, в степени. Но в целом это социально-политический близкий режим. Но самое главное, что, ну, как же можно, если на сегодня Россия сотрудничает с Талибаном, как можно называть это движение экстремистским или террористическим? Точно таким же образом, как в Москве принимают террористические организации, которые на сегодняшний момент во всем мире признаны террористическими, а в России их принимают. То есть, так, это, кроме всего прочего, здесь есть и внутренняя близость. По сути дела, Россия тоже является, как таковым, то, что творится в Украине сейчас, то это как не террорист. Поэтому сложно осуждать государственный терроризм за пределами страны, если он является государственной политикой самой Российской Федерации.
Перед тем, как мы к заключительному блоку перейдем в нашей программе, я еще раз напомню о том, что нам очень важна ваша поддержка. Вы видите QR-код на экране, скорее всего. Сейчас я проверю, видите ли вы его. Да, вы видите и не один. И если вам не подходит QR-код, то загляните, пожалуйста, в описание программы. Там есть все способы, какими вы можете сделать донат. Делайте, пожалуйста, донат. Любая сумма, даже самая незначительная, она все равно пойдет в дело и окажет существенную поддержку, сливаясь с другими такими же суммами. Мультипликационный эффект в экономике мы знаем. Это, правда, немножко не про то, о чем я говорю, но, тем не менее, любая помощь имеет смысл и значение. Делайте донаты, пожалуйста, и огромное спасибо всем, кто их нам отправляет. 250 лайков. Давайте последние 7 минут у нас осталось. До 300, может быть, доведем это число. Так, и вот о чем еще хочется вас спросить. Как к социологу уже к вам вопрос. Михаил Мурашко предлагает повысить возраст молодежи до 44 лет. Имеет ли это какой-то смысл, кроме жонглирования терминами? Какой это может эффект провести?
Вы знаете, у этого действия есть некоторое основание. Действительно, рост продолжительности жизни – это очевидная вещь. Действительно, способность поддерживать физическую активность и, так сказать, бодрость до более позднего возраста. Все это свидетельствует о том, что да, теоретически можно говорить о том, что вот этот возраст молодости можно продлевать. Если говорить о каком-то социально-политическом значении этого действия, то я вижу здесь одно. Это вряд ли может оказать воздействие на то, что люди там до 40 лет будут сохранять какие-то там льготные программы для молодежи, молодежная ипотека там, и так далее. Вряд ли. Скорее всего, вот эта подвижка возрастная, она автоматически приведет к тому, что более поздние возрасты, они сдвинутся. То есть речь идет о просто увеличении пенсионного возраста. То есть об этом речь идет. Ну, если молодежь до 40 лет, или там по некоторым параметрам говорят до 44 лет, то значит следующий возраст там идет, следующий возраст там до, скажем, 74 лет, это пожилой возраст, ну а дальше, то дальше можно сдвигать границу пенсионного возраста. В этом логика. И, конечно, путинский режим заинтересован в том, чтобы фактически до пенсии никто не доживал. Ну, или редкие, так сказать, птицы долетали до середины Днепра, да, до вот этого пенсионного возраста. То есть задача, я думаю, что в этом смысле. Но ведь это логично, если мы исходим из того, что молодежь до, например, 44 лет, то это значит, что дальше начинает возрастная граница сдвигаться. И в конечном итоге начинает сдвигаться граница пенсионного возраста. Я думаю, что это единственное практическое следствие из этой подвижки. Ну, а все остальное – это лирика.
А возможно ли повышение других границ? То есть, например, совершеннолетие в 21 год, военный призыв с 27 лет?
Нет, это уже, слушайте, вы тут на святое покушаете. Я не знаю, так сказать, я думаю, что вы очень сильно рискуете затронуть основную скрепу. Понимаете, как это военный призыв избегать? Это означает уменьшение, это практически подрыв военного потенциала Российской империи. С этим шутить нельзя. Этого не будет. То есть здесь будет другая... Слушайте, обосновать вот такие люди, как Поддубный, как Мединский, они могут обосновать все что угодно. Вам же сказали, что они будут исходить из того, что хорошо, что плохо. Что хорошо, что плохо, определяют они лично. Поэтому будет обосновано, что наоборот, значит, сказано, что идет акселерация, да, люди начинают взрослеть раньше и мужать раньше. И посмотрите там на 16-летних, они там, значит, каких спортивных результатов достигают, поэтому, скорее всего, будет обратный процесс. Я, конечно, не думаю, что это быстро произойдет, но, во всяком случае, говорить о увеличении там призывного возраста, это точно. Истина – это то, что выгодно государству. Государству выгодно повышать пенсионный возраст? Выгодно. Государству выгодно не повышать призывной возраст? Выгодно. Значит, так и будет. А обоснование придумают, это очень...
И у нас завершился опрос по поводу того, почему же Путин сохраняет высокую популярность, несмотря на все кризисные события последних лет. Увеличилось количество голосов, там более 541 голос получен, и пропорция это та же, 50% относит это на счет пропаганды. А скажите, означает ли это, что если пропаганда развернет свой вектор, то Путин быстро станет антигероем, например?
Это значительно более сложный вопрос. Если на вопрос, который вы задали, вот, ответить было легко, потому что он касается статус-кво, то на вопрос о будущем сложнее. Я думаю, что устойчивость... Ну, вот смотрите, была некоторая робкая десталинизация. Сталин остался где-то, правда? Значит, тут есть проблема. Сталин, знаете, как... говорил Михалков, был культом, была и личность. Да, то есть, значит, Сталин, безусловно, личность, именно как личность, гораздо более... То есть Сталин и Гитлер – это действительно величайшие злодеи современности, ну, или там 20 века. И Путин, конечно, не дотягивает. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки ностальгия по Путину она сохранится даже после того, как пропаганда развернется. Кстати говоря, тут ведь очень большой вопрос. А при каких условиях она? И куда она развернется? В этом большой вопрос. Потому что, понимаете, строить мысленные эксперименты на песке, а именно не понимая, а каким образом это будет происходить, а что будет являться социальной базой этого поворота, это достаточно бесперспективное занятие. Поэтому я думаю, что вероятность того, что Путин превратится в антигероя, она не очень велика. Я думаю, что после того, как весь этот морок закончится и, так сказать, Россия в конечном итоге прекратит свое имперское существование и вступит в какую-то другую фазу, я думаю, что наступит очень тяжелый период такого постимперского похмелья. Но для того, чтобы вот отношение...
Игорь, давайте секундочку дадим возможность уйти до новости и продолжим мысль после маленькой паузы.
Значит, смотрите, если речь идет о так сказать, завершении вот этого имперского периода российской истории, то он будет, как правило, связан с, все-таки с распадом. Все империи распадаются, и я не думаю, что Россия будет исключением. И в этом случае исчезнет, что называется, сам субстрат, то есть некая российская общность, как носитель вот этого имперского сознания и как результат, как сознание Путина. И там, конечно, уже будет совершенно другая ситуация. Поэтому я думаю, что ситуация с, так сказать, вот с этим культом Путина, с отношением Путина будет сложной. И все зависит от того, какова будет траектория различных частей российской. Так что я не уверен в том, что сейчас мы располагаем основаниями для того, чтобы строить такой.